Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем, как рассказывать вам новости, я немножко расскажу о том, что происходит сейчас в городе Киеве, вообще, что происходило ночью. Ночью происходило черти что, вы, наверное, об этом знаете. Путин оттягивался. Если там пару дней назад, значит, там взлетели борта, потом они вернулись, то теперь ничего не вернулось, и был такой обстрел, как полагается. Есть по этому поводу все видео, как братья обстреливают Украину. Все оказалось так, как предполагалось, а именно, что Владимир Владимирович дождался мороза. Конечно, после этого обстрела было выпущено заявление, что этот обстрел был посвящен, если можно так сказать, дронам, которые полетели на Валдай, к Путину. Значит, но тут, понимаете как, вот когда такая вот империя и когда ужасный хозяин этой империи, как Пархоменко его называет, фараон, когда он руководит этой империей, то происходят такие всякие, ну, такие странные какие-то истории. Ну, вот, например, значит, на самом деле мало кто вдумывался вот в это объяснение. Значит, объяснение заключается в том, что это была месть за то, что дроны летели, они не обстреляли, они летели в направлении вот этой вот дачи Путина. Да? А теперь давайте вдумаемся в это. Нет, все-таки меня раздражает вот эта вот штука. Давайте я ее уберу, и это будет лучше. Я все время на нее смотрю на экране. А теперь давайте вдумаемся, что мы по этому поводу имеем. То есть, есть человек, который обстреливает Украину, который считает, что к нему притрагиваться нельзя. То есть, притрагиваться можно к украинцам, еще куда-то. Но трогать Путина, даже намереваться его тронуть ни в коем случае нельзя. А из этого следует одна удивительная вещь. Вот представьте себе, воюет там какой-то солдат за деньги, а есть срочники, которые, например, не за деньги. И вот он понимает, что обстрел Украины был по обиде. То есть Путин обиделся, что в его сторону стреляли. И поэтому он обстрелит Украину. А если бы он не обиделся, то обстрела бы не было. Так может, он и по войне обиделся? То есть вот он, не знаю, там обиделся на Зеленского. Понимаете? То есть не интересы государства, не интересы людей. Вот, может быть, он обиделся. Вы знаете, вчера был рекорд. 1400 человек русских полегло. И возникает вопрос, это тоже по обидке или как? Это очень странно. Это такая... Не то, это даже не война по понятиям. Я вообще не понимаю, что это такое. Да, вот обиделся Ларри Дрим, обиженный. Зоновские приколы, да. Ну вот он обиделся, понимаете? При этом логика какая. То есть ты как бы даже в его сторону не можешь посмотреть. Не дай Боже тебе посмотреть в его сторону. В его сторону нельзя смотреть, имя его нельзя называть. Второй после Христа. Не упоминай имя Путина в суе. Ну, так как-то получается. И еще более эта история усиливается тем, что абсолютно правильно пишет Джеймс, Орешник ударил по Львовской области. Там же даже вроде говорят, что их было два. Он был без взрывчатки, у него бешеная скорость, и вот эти болванки, которые разлетелись, непонятно, чего они там, что разбили, но у них огромная кинетическая энергия. Так что Орешник летает. А Львовская область, вот от Львова, вот если по прямой до границы с Польшей, 90 километров. По прямой. Это в советские времена меня всегда удивляло, когда я был школьником. За границу ж не пускали. Была такая страна, не пускали за границу. А до границы было 90 километров. Вот понимаете, это напоминает какие-то фильмы, когда вот стена какая-то, и вот за этой стеной там как-то живут. Или, знаете, вот есть фильмы, где вот такая какая-то балда висит, и там живет экстра-класс людей, а все остальные живут на грязной земле. Над чего мы делали? Катя вскочила, заорала на меня. Вот летит, и действительно раздалось жужжание, и мы пошли, вы знаете, я неоднократно оттуда вел эфиры, пошли вот в этот предбанник, где квартиры, он с четырех сторон квартирами. Ну, параллельно, когда мне в 4 часа ночи позвонил Багро и сказал мне, надеюсь, вы не спите. Ну, значит, что выяснилось? У двух его друзей-приятелей в их дома попали ракеты, или дроны там что попало, а в одну даже два раза, вы знаете, погиб медицинский работник, когда туда приехали ребята из скорой помощи, стали спасать, все вот это вот, туда прилетела второй раз ракета, он погиб. И вот сейчас они там сидят внизу, я на втором этаже у Багро, естественно, у него нет света. Все, что вы видите, это у него работает генератор, но он такой, знаете, он и генератор, и у него такое специальное производство Китая, потрясающая система аккумуляторов, все это заряжается, перезаряжается. А сейчас у него, слава богу, есть газ, и работает газовый генератор, как мотор такой, который на газу работает и вырабатывает электроэнергию. Все переключается автоматически. В общем, такой Илон Маск. Знаете, не привыкать. Никто никуда не бежал, никаких криков. Боже мой, какой ужас, какой кошмар, да? И вот она показала фотографии. Высотный дом. И квартира пробита. Вот понимаете, если угол дома, вот представьте себе, например, вот угол дома, тут балкон, а здесь вторая стена, там спальня и так далее. Так вот прошито вот так по диагонали, вот как буква А. Вот такая вот перемычка. Вот это дом, и вот так вот дрон прошел. Тут огромная дыра в комнату, и там, я спрашиваю, люди погибли? Не, ну люди там спустились и так далее. Если бы они были на месте, то там бы на месте и был бы им конец. Какой из этого вывод? Нету из этого вывода. Вывод простой. Война продолжается, она может продолжаться еще долго. И пока, давайте честно говорить, ну, хотя мы все время, это такой оборот речи, нету возможности... нету политической воли у тех людей, которые должны обладать этой политической волей, эту войну закончить. К великому сожалению. Теперь давайте посмотрим новости, связанные с Украиной. С этого начнем. СБУ показала найденные на Львовщине обломки российского орешника. Ну, заходить не буду, фотографии, все это вы можете увидеть. Кличко призвал киевлян уехать из Киева, половина домов без тепла. В Минобороны Российской Федерации официально заявили о применении Орешника для удара по Украине. Ну, почему? Почему? Он объяснил. Премьер Италии о прекращении войны в Украине. Пришло время для Европы говорить с Россией. Вот это вот я открою, потому что я не понимаю, что такое говорить. Мелани согласилась с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что Европе стоит возобновить определенный прямой диалог с Россией. Вот я думаю, что такое определенный диалог. Это как? Полушепотом или стоя на коленях? В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией о прекращении войны, иначе наше влияние будет ограничено. Но вопрос, кто должен это делать? Мы не должны действовать хаотично, иначе сыграем на руку Путина. Также она заявила, что считает преждевременными разговоры о возможном возвращении России в группу 8, откуда ее выгнали, Россия имеется в виду, после захвата Крыма в 2014 году. Ну, блажен, кто верует. Говорить с Россией. Трамп заявил, что не ожидает нового вторжения Российской Федерации, как будто старое закончилось, поэтому готов к обязательствам по Украине. Ну, хорошо. Украина отдаст одно из крупнейших месторождений лития инвесторам, связанным с Трампом, пишет Нью-Йорк Таймс. В Киеве ввели экстренное отключение. Энергосистема не выдерживает нагрузки. Каллас отреагировала на удар Российской Федерации Орешником. Это предупреждение Европе и Соединенным Штатам Америки. Лидер Ирана заявил, что не отступит перед протестами, а у Трампа руки в крови. Ну да. Маск закрыл бесплатный доступ к генерации изображений Грок в комментариях Икса после скандала с дипфейками. Ну, там делали Трампа, Путина и так далее, и так далее. США начали захват, это от 15.32. США начали захват очередного подсанкционного танкера. Я смотрю то, что вам может быть интересно. О, в Италии отменили балет российской четы Светланы Захаровой и Вадима Репина. Италия очень любит русский балет, но вот видите, все-таки... Так, на выходные морозы в Украине усилятся. Я вам хочу сказать, что я сегодня не мог, вот странная история, понимаете? То есть, ну, температура, вот сейчас на улице где-то минус 5 градусов. Вот такой был слой льда на машине. И сколько я не ездил, сколько я переднее стекло не отапливал, знаете, вот этим мощным обдувом, так оно и полностью не разморозилось. Количество пострадавших из-за атаки Российской Федерации на Киев возросло до 26. Российский удар по Кривому Рогу повредил 36 многоквартирных домов. В Российской Федерации заявили, что Трамп освободил двух российских моряков с захваченного танкера «Маринера». Очень много всяких авторских статей пытаются осмыслить, что происходит в Иране. И самое интересное, что Сегодня же, ну, говорили, что сегодня будет так называемая решающая ночь. Почему? Потому что сегодня протестующие должны были свергнуть аятолу. А на самом деле их гораздо меньше, чем в прошлые разы. Вот видите, хороший Багро сделал мне чай. Ну что ж, давайте я теперь посмотрю, есть ли у вас вопросы. Если есть, я отвечу. Хотя вы такая аудитория, которой и так все ясно. Смотрим, смотрим. На Валдае спор. Фактически это Львов, Рудно, это всего несколько километров от Львова. Да, ну это верно все. Так. Кто играет на синтезе? Это на синтезе играл, учился играть сын Багро Миша. Он всему учился, языкам, математике и так далее. Невероятно. Ну, нынешние детки, вы же понимаете. И в конце концов... Сейчас он в Германии, у него там, по-моему, тоже какой-то инструмент есть. Теперь то, что я для вас засейвил. Весьма интересные вещи. Ну, пока я вам буду читать, я просил бы вас, чтобы вы поставили лайки. Да-да, я у Багро, да, я у Багро. Это на левом берегу. Я живу на правом берегу Днепра, а это на левом берегу Днепра. Почему Путин любит стрелять по левому берегу? Дело в том, что на левом берегу практически нет исторических памятников. Левый берег застраивался еще в советские времена как такой, ну, жил массивы просто для спанья, спальные районы, как принято говорить, да? И поэтому, поскольку смысл в том, чтобы убивать, извините, но так оно есть на самом деле, в основном по левому берегу, либо по правому, но туда подальше, где тоже нет исторических памятников. Вот тут такая... смешная фотография Дональда Трампа, видите? Я не знаю, настоящее ли это или искусственный интеллект, но неважно. Это очень хорошая... О, видите, как камера компьютера работает. Камера хорошая, но пока он сообразит яркость. Он делает такие заявления... что даже доктрина Монро, она меркнет. Ну вот, например, вчерашнее. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Дональд Трамп заявил, что ограничить его может только он сам. Есть лишь одна вещь, моя собственная мораль, мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до международного права. Вот как к этому относиться? Как вы считаете? Ну, с одной стороны, когда он решает вопрос Венесуэлы, нам это нравится. С другой стороны, Путин на это дело смотрит и говорит, раз для тебя нет международного права, то почему оно должно быть для меня? Понимаете, вот если бы Путин сказал фразу, есть лишь одна вещь, моя собственная мораль, мой собственный разум, это единственное, что может меня остановить. Это абсолютно путинская фраза. Конечно, мы с вами знаем и понимаем, что Трамп гигантский понтярщик. И, как видите, он не устраивает, а Ильина Мэй, его можно назвать анархистом, пожалуйста, и он не устраивает войн, которые устраивает Путин. Но, понимаете, такие заявления, ну, честно говоря, я читаю это, и я не понимаю, к этому относиться серьезно или, ну, сказать, да, вы знаете, он говорит, просто надувает щеки и все. Он президент, ну, он такой вот, понимаете, правильно тут написано, золотой мальчик. Вот такой вот золотой мальчик. Ну, не знаю, удивительное заявление. Российское кино бьет рекорды по заработку. Миллиарды рублей. Миллиарды. При этом ничего своего нового придумать невозможно. Мы жили... Я очень хорошо знаю, что такое перелицовка. Это знают женщины, причем довольно значительного возраста. И мужчины некоторые. Значит, что было? Моя мама достала сукно. Это был 62-й год. Ей пошила швея очень хорошее пальто. Потом это пальто протерлось. И тогда сделали перелицовку. Просто перевернули ткань на другую сторону. И мама еще 20 лет носила. И это пальто стоит у меня перед глазами. Пиджаки перелицовывали, да? Вещей не было. Денег не было. Моя мама получала пенсию 34 рубля. Можно было жить на 34 рубля. Ну, короче говоря, каким же образом Россия бьет невероятные рекорды? Вот я вам назову цифры. Цифры одного кино, я вам сейчас назову кино, превысили 4 миллиарда рублей. И это второй фильм из этой серии. И он по сборам уступает только первому фильму с этим же названием. Вы спросите, что это такое? Чебурашка. То есть, теперь читаю. Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей. Он поднялся на второе место среди самых кассовых российских фильмов и уступает только первому «Чебурашке». Отметки в 4 миллиарда рублей с учетом предпродаж сиквел достиг на 8-й день проката. Первый «Чебурашка» в конечном счете собрал почти 7 миллиардов рублей, а замыкает тройку лидеров по сборам за все время «Холоп 2». Итоговый результат 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Тем временем сборы «Буратино» и «Простоквашино» приближаются к отметке 2 миллиарда рублей. Эдуард Николаевич Успенский, которого чморили при жизни просто невероятно, Сергей Михалков, тогда еще не Никита, Сергей Михалков, которого не принимали в Союз писателей, потому что не понимали, Чебурашка, он еврей, ну, непонятно. Может, и Успенский еврей. В конце концов, сгорел от рака. И вы помните, наверное, как он записал видео, где он уже был просто высохшей мумией, где он говорил, что у него фактически украли этих персонажей. Украли. Украли. Понимаете? Ведь Успенский мог... Успенский, придумав Чебурашку, Крокодила Гену, Шапокляк, вот все вот это, придумав истинных героев, сгенерировал этих героев, он мог быть Как Илон Маск, понимаете? Елена Май говорит, хорошо, что не дожил. Да нет, плохо, что не дожил. Он бы их засудил в международных судах. Он любил судиться. Но я сейчас не об Успенском. Я о том, что они не могут придумать нового персонажа. Операция и перелицовывают. Чебурашку перелицовывают. Простоквашино перелицовывают. Путина туда вставили. Сегодня, в этот день, в 1976 году Queen записали песню, которая стала номером один в UK Singles Chart, «Богемскую рапсодию». Я ее услышал в Киеве, я тогда был. Там можно было принимать, я никогда не забуду этот момент. Я чего-то там крутился на улице, и можно было вечером в Киеве слушать на средних волнах болгарское радио. И вдруг я услышал песню, которая ни на что не похожа. Вы же помните, там многоголосие. Я ее услышал. Напряжение прыгает, мы же на генераторе, поэтому, пожалуйста, терпите, будет выбивать. И я не понимал, это один человек поет или это несколько человек поет. Вдумайтесь, это 76-й год. Никаких таких синтезаторов и так далее, и так далее. И вы знаете, прошло где-то лет 10, не меньше, когда я, наконец, услышал, потом я знал, а ты слышал «Богемскую рапсодию»? Но, понимаете, «Богемская рапсодия», при чем тут к этой песне? Ну, вдумайтесь, да? Название «Богемская рапсодия». Понимаете? Да, Уко Харма. На средних волнах была такая радио Люксембург. Это была пиратская радиостанция, радио Люксембург. Хорошая была станция, много. На корабле она была. Есть фильм про это, про эту пиратскую станцию. Ну, потом она закрылась, потому что стало понятно. Но я же говорю, песня Алекс Бен, «Богемская рапсодия». Вот в сегодняшний день, только в 76-м году. Невероятная песня. А вот вдруг неожиданно North Star. Спасибо вам большое, мой дорогой. Я вам очень признателен за ваш донат. Это невероятно приятно. Спасибо. Может, еще кто-то кинет. Украинцы, когда обстрел идет, они прячутся, потом обстрел заканчивается, и они пишут разные очень... Катерина пишет. Я понимаю, что смерть Путина, она по-украински пишет, я перевожу. Я понимаю, что смерть Путина ничего не изменит в глобальном плане, но хотелось бы, чтобы он помер чисто для настроения. Ну да. И вы знаете, когда он помрет, я же себе представляю, какая будет радость у людей и так далее. Люди будут праздновать вот этот конкретный факт. Они не будут думать, что будет после него, потому что правильно сделают, потому что после него как-то будет иначе. Может быть, еще хуже. Пишет Акунин, Борис Акунин, писатель. Называется «Старики-разбойники». Увеличение средней продолжительности жизни за минувший век в два раза и соответственное удлинение периода активности, понятие старости сдвинулось лет на 20, породили новый феномен – геронтоагрессивность. Вдумайтесь, геронтоагрессивность. Агрессоры прежних времен, как правило, были молоды или, по крайней мере, еще не вышли из тестостеронового возраста. Старики вроде Рамзеса II, или Франца Иосифа затевали новые милитаристские авантюры только если имели большой предыдущий опыт войн. Мы же оказались в эпохе, когда внезапная воинственность охватывает правителей, которые всю жизнь были прабабки. А тут седина бороду и вдруг война в ребро. И Путин, и Трамп развоевались в лета, когда уже пора на даче клубничку выращивать. Причем Трамп, венесуэльско-гренландский, кажется вообще рекордсмен. Глобальную перетряску мира в 80 лет никто в истории еще не затевал. 77-летний Дэн Сяопин и 77-летний Хомейни все-таки ограничились масштабом своих собственных стран. С другой стороны, Путин и Си Цзиньпин это тоже не молодеет, так что Тайваню приготовиться. Планируют жить до 150, так что в бой идут старики. Это на самом деле кризис среднего возраста. Логично. Немного про Орешник. Кинетический удар 80 километров от границы с Польшей. Удар Орешником с одной стороны закрывает тему ответа за беспилотники над Валдаем и задержание судна. Ситуация неприятная для Запада, но не сказать, что критическая. По слухам, удар пришелся по газохранилищу. Кремль этим вроде как ставит точку и закрывает критику своей терпимости. Стоимость орешника оценивается от 40 до 80 миллионов долларов. Сколько стоил наш психологический ответ? Интересное про Apple. Они, правда, никак не могут доделать свой искусственный интеллект. Вроде там договорились какой-то, возьмут чужой, приспособят. Не получается у них. Зато у них получается все остальное. Вот послушайте. Apple работает над мультиспектральной камерой для iPhone, которая сможет определять материалы и поверхности. Таким образом, смартфон будет понимать разницу между деревом, кожей, растениями и другими предметами. То есть, чтобы естественней, там будут какие-то настройки, которые позволят естественней показывать структуру дела, насколько я понимаю. Ну, здорово, если так. Ну вот, старик-разбойник по фамилии Трамп и Гренландия. Соединенные Штаты хотят дать каждому жителю Гренландии до 100 тысяч долларов, сообщает Reuters. По данным агентства, идея крупных единовременных выплат гренландцам обсуждается на высшем уровне в Вашингтоне. Невероятно, представляете, купить, как в старые времена с индейцами. Таким образом, там рассчитывают убедить жителей острова отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам. Reuters пишет, что речь может идти о сумме от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека. Американский президент Дональд Трамп недавно вновь заявил, что арктический остров с населением 57 тысяч человек нужен США из соображений безопасности. Дания, чьей автономной областью Гренландия является сейчас, заявила, что остров не продается. Евросоюз поддержал Копенгаген. Соцопросы показывают, что жители Гренландии в целом поддерживают идею будущей независимости от Дании, но выступают против перехода под контроль Соединенных Штатов. В Белом доме заявляли, что рассматривают как покупку острова, так и его захват силовым путем. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 5 января предупредила, что вторжение США в Гренландию будет означать конец НАТО. 7 января в интервью New York Times Трамп допустил, что его администрации, возможно, придется выбирать между установлением контроля над островом и сохранением целостности Альянса. Ребята, согласитесь, офигенно все это. Просто офигенно. Как-то даже непонятно, что сказать. Ну да, его логика. Гренландия нам нужна, а мы деньги тратим на НАТО. Нафиг нам это надо? Конан разрушитель. Трамп разрушитель. Ну вы меня простите, но это правда. Андрей Волна, вот человек с такой фамилией, Волна, написал такой текст, который, может быть, даст вам больше понимания, как сейчас в Украине. Вчера разговаривал с коллегами из Днепра. Как в больницах без света? Генераторы справляются? Справляются. Тем более в Днепре это далеко не первый блокаут. На работе проще, это я и по Киеву знаю. Свет есть, генераторы мощные, можно подзарядить все. Я еще не знал вчера, что предстоящий вечер и ночь для украинцев будут кошмарными снова. Удар по Кривому Рогу, смерти, смерти, смерти. Гиперзвуковая, более разрушительная, чем обычная баллистика. По Львовской области. Возможно, это был пресловутый орешник. В городе и области проблемы с газом. Наверное, попали в Стрый. Стрый. Местечко, рядом с которым родился гениальный травматолог Джозеф Шацкер. Когда советы вторглись на запад Украины, в тогдашнюю Польшу, родители успели уехать с детьми и маленьким Йосифом. Сначала скитались по Европе, потом эмигрировали в Канаду. Сегодня работа и вклад Джозефа Шацкера в развитие специальности знает весь травматологический мир. Мне посчастливилось быть с ним лично знакомым. Для современной Украины Шацкер много сделал. Сейчас он очень и очень старый, а еще несколько лет назад приезжал на курсы для акционерного общества «Травма Украина». А сколько таких гениев не родилось и не родится, а сколько убиты из-за этой уже страшной войны. В Киеве в один жилой дом два прилета. Это вот в дом вот этих ребят, которые сейчас находятся здесь, внизу пьют чай. Сначала был первый, а во время оказания помощи второй. Погиб коллега, врач, светлая память, невыносимо. Шахеды утяжеленные и баллистика. Обычные крылатые ракеты, снова кинжалы, потом опять шахеды. Пока известно о четырех погибших в Киеве, но будет больше. Нет света во многих местах, воды и связи, но город оживает, кроме убитых. Собирается на работу. Вот только сколько это может продолжаться, подубаюкивающее. Нет, ну подождите, он хочет мира. Вот сегодня ночью по нашему времени из Штатов снова он хочет мира. Дурит он вас, американцы. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Украина не сгибается, украинцев не сломать. Но как же нужна помощь? Да. Да, ребята. Аббас Галямов, не забудем историю под названием «Иран». Вчера вечером по призыву Реза Пехлеви, сына свергнутого в свое время мулами Шаха, из самого известного оппозиционного иранского политика, на улицы иранских городов вышло более миллиона человек. В Керманшахе полиция начала было стрелять, убив двух человек. Но после еще одного предупреждения Трампа о том, что он заставит власти Ирана заплатить за смерти протестующих адскую цену, стрельба стихла и вроде бы не возобновлялась. Что там происходит сейчас, понять сложно. В стране отключили интернет, а в некоторых местах даже обычную телефонную связь. Что понятно? Так это то, что впереди пятничный намаз, и Аллах знает, как оно после этого пойдет. Намаз – это скопление граждан, а скопление в подобных нынешних условиях – это всегда самовозбуждение. Важно, как поведут себя муллы. Обычно пятничная молитва использовалась для продвижения правительственных нарративов. Это было что-то вроде массовой политинформации. Рискнут ли священники пойти на это в нынешней ситуации? За такие вещи сейчас и на куски порвать могут. Если не рискнут, то люди воспримут это их молчание как признак слабости режима, а такие вещи возбуждают. В общем, полыхнуть может прямо сейчас. А еще на 20.00 Пехлеви назначил новый протест, аналогичный вчерашнему. Короче, уикенд у аятолл не будет скучным. Но сегодня, господи, извините, телефон упал. Но сегодня, между прочим, я прочитал интересную новость. Вот этот Реза Пехлеви, он поступил очень мудро. Он призвал к протестам, но он сказал... Вы все прекрасно знаете, что иранский, ну, как принято говорить, шахистский режим убивает. И поскольку он убивает, то есть опасность жизни. Поэтому выйдите на балкон, например. Не подвергайте себя риску и протестуйте с балкона. Вас на балконе стрелять не будут. Ну, не хочет подставлять людей. И это правильно. Ну и, конечно, Михаил Крутихин, тончайший знаток Ирана. Эксперимент с исламским правлением в Иране провалился. Захватившие неограниченную власть мусульманские богословы, 47 лет руководившие страной на основе идеологии норм ислама, все провалили. Среди комментаторов мало кто понимает и отмечает в публикациях, что провалилась не только специфически иранская форма тупой и бесчеловечной диктатуры, а целое религиозное направление. Вот это, так сказать, то, в чем мы с вами не очень сильны. Массы иранцев стали осознавать, что ими правили не просто говнюки, а те, кто на практике применял заветы своего пророка. Провалилось по сравнению с полузабытым шахским строем не просто республика, а именно Исламская республика, то есть республика во главе с духовенством, которая сейчас превратилась во врагов восставшего народа. Иранским мусульманам это осознание дается трудно, но вижу, что их молодежь все чаще украшает себя древней символикой времен зороастризма, аятолы в Куме бьют тревогу по поводу растущей популярности христианства в этом оплоте шиизма. Вот такая вот история, ребята. Я вот думаю, знаете как, кто о чем, а нищий про баню. А в данном случае я вот вам все это читаю, а сам думаю, интересно, будут обстреливать сегодня или нет. Очень смешно. Эх. Как бы было это все смешно, если бы не было так грустно. Да, Украина срочно заявляет о заседании ООН в связи с ударом Орешника. Мои дорогие, мы встречаемся с вами в 21 час. Я буду либо один, либо с Александром. Обычно он по пятницам, мы там, значит, заседаем. Это будет политическая передача. Будем подводить итоги недели. Пожалуйста. Те, кто сейчас не успели, поставьте, пожалуйста, лайки. Ну и кто-то может еще бросить донат, а также подпишитесь на канал, подписывайтесь на канал Александра Гонопольского, Александр Леви, вы хорошо знаете этот канал. Подписывайтесь на его телеграм-канал, то есть и в Ютубе, и телеграм-канал. 3000 человек, 1000 лайков. Большое вам за них спасибо. Петь, спасибо, что ты об этом рассказал. Встречаемся в 21 час. До встречи.